Древняя песня. Аэлита и Хошка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизиазиры. Не переставая, работал приемник электромагнитных волн, мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась. Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира. Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно. «Товарищи, не слушайте шептунов! Не надо нам никаких уступок! К оружию, товарищи! Настал последний час! Вся власть сов-сов-сов!» Аэлита обернулась к Хошке. «Твой друг отважен и дерзок. Он истинный сын неба. Не бойся за него!» И Хошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора. «Взгляни», — сказала она Лосю, — «за нами летят ихи». Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки, в ослепительном свету, летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев лося, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову, а Элита рассмеялась. Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Суам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью. Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах и стершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скалы, внимательно взглядывала на лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом. «Здесь спускался Магацитл, неся трость с привязанной пряжей», — сказала Аэлита. «Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней». На середине пропасти лестница ушла вглубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая по камням плечами, нагибаясь, лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая». Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов. Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее!» И появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке. Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазиры. По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, в пещерный город. Посреди террасы лежал до половины ушедший в почву, покрытый мхами, священный порог. Это был большой из массивного золота саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху покоилось изображение спящего марсианина. Одна рука его подложена под голову, другая прижимала к груди уллу. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру. Аэлита опустилась на колени перед порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась, ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом. С левой стороны, в скале, среди полустертых надписей, виднелась треугольная золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя порога. Темная пещерка с каменными скамьями, очагом и ложем, высеченным в граните. Сюда внесли корзины. Иха покрыла циновкой пол, постлала постель для Аэлиты, налила масло в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел сторожить крылатую лодку. Аэлита и лось сидели на краю бездны. Солнце уходило за острые вершины. Резкие длинные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико было в этом краю, где некогда спасались от людей древние аолы. «Когда-то горы были покрыты растительностью», — сказала Аэлита. «Здесь паслись стада хашей, и в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих-долгих тысячелетий. Быть может, мы последние. Уйдем, и тума опустеет». Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму. «Но сердце мое говорит иное». Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, сухие веточки. Собрав их в край плаща, она вернулась к лосю, сложила костер, принесла из пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь. Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом. «Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей, сложи их прилежно, ударь камнем о камень, женщина, водительница двух душ. Высеки искру, и запылает костер. Сядь у огня, протяни руки к пламени. Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков. Сквозь струи уходящего к звездам дыма глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева, в дно души. Его глаза ярче звезд, горячее огня, смелее фосфорических глаз ча. Знай, потухшим углем станет солнце, укатятся звезды с неба, погаснет злой толцетл над миром. Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия, протянув к нему руки, и слушаешь голоса, ждущих пробуждения к жизни. Голоса во тьме твоего чрева». Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли. Они озаряли красноватым жаром ее лицо. «По древнему обычаю, — сказала она сурово, — женщина, спевшая мужчине песню уллы, становится его женой».